Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Метеорологи прогнозируют серьезные похолодания до 20 градусов, а может быть и ниже, на европейской территории России к концу этой недели. Как долго может продлиться еще зима и почему в этом году она пришла в Россию так поздно? Сегодня в студии программы «Время гостей» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Добрый вечер, Роман Дмитриевич.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Бесплатно могут звонить абоненты только безлимитного тарифа. Пейджеры в Москве 961-3333, Петербург 7409-4940. Здесь опять же обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих двух городов, и электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. В Америке несколько дней назад отметили День сурка, а в России, если посмотреть на календарь народных примет, то практически на каждый день приходится день там какого-нибудь сурка. По одной народной примете, иногда даже по несколько народных примет, а иногда, что очень трогательно, на выбор можно, хотите к морозу примет, хотите к дождю. Вот, например, сегодня 6 февраля, Аксинья. Вот на Аксинью читаем: «Если мыши вылезают из-под снега, коттепели в ближайшие дни». Ну, не видел сегодня мышей. Да. Значит, может, все хорошо будет. Или еще какова Аксинья, такова и весна. Насколько вы верите в народные приметы? Насколько они используются, возможно, вашими коллегами и вами тоже?
Ну, слово «верю» я как-то не очень люблю, потому что верю. Ну, слово «вера» у меня ассоциируется с конфессиональной верой. Как отношусь к народным приметам? Мы проверяли качество вот этого вида прогностической деятельности, оказалось, что в долгосрочной прогностической деятельности народные приметы нецелесообразно использовать, их оправданность сопоставима с оправданностью случайных прогнозов. Вот так. Поэтому, и, соответственно, отношения.
По крайней мере, в умеренных широтах, где большинство населения живет, нет никакой периодичности в изменении погоды. Предсказывать, например, по приметам предыдущего года достаточно сложно. Может быть, два года подряд будет очень холодная зима, а на третий год она может быть опять очень холодная, а может быть и вовсе наоборот совсем даже теплая. То есть вот никакая простая экстраполяция здесь не работает. Что работает в таком случае?
Ну, во-первых, периодичность все-таки есть, да, после зимы наступает лето, то есть периоды, вот, да, значит, какой бы ни была теплая зима, все равно она сравниться с летом не может. Существуют научные обоснования для выпуска прогнозов погоды. Для прогнозов на краткие и средние сроки, под таковыми понимаются прогнозы до 10 суток, используются так называемые математические модели атмосферы, в которых, ну, вот процессы атмосферы описаны достаточно адекватно, но с помощью уравнений математической физики. Для более долгосрочных прогнозов также используются и гидродинамические модели, и эмпирические статистические соотношения. Никакой простой экстраполяции действительно не бывает. Метеорологи подмечают индикаторы, которые могут способствовать, ну, качественному прогнозу на долгий период, на долгий срок. Но вот при прогнозировании на период, превышающий 20 дней, существует только вероятностная подоплека прогноза. То есть можно предсказать наиболее вероятный сценарий развития макропогоды.
Вот вы знаете, у американцев прогноз сурка, он практически всегда подтверждается. Я только одну такую поправку сделаю. Он подтверждается у них на уровне случайного угадывания, что им совершенно не мешает каждый год 2 февраля устраивать веселый праздник и абсолютно не расстраиваться ничуть, когда прогноз Фила оказывается не совсем точным. Вот в России все гораздо серьезнее. В общем, настолько серьезно, что не так давно мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков предложил серьезно наказывать, и вплоть до того, чтобы наказывать рублем метеорологов за неточные прогнозы. И, как мне кажется, московский градоначальник не шутил, а был действительно очень серьезно так настроен.
Да, вы знаете, как-то сравнительно недавно я даже пошутил на эту тему, потом пожалел, да, о том, что пошутил. Я предложил, ну, не наказывать, не штрафовать синоптиков, чего тут миндальничать, расстреливать, да, чтобы неповадно было другим, чтобы другие более, да, четко работали. Но потом объяснил, что на самом деле нужно инвестировать в науку, в технологию, наблюдательную сеть, тогда может только повысить качество прогноза. Затем пришел на работу и у себя, значит, вот по электронному адресу получил письмо. Ну, вообще такой юмор жутковатый, но я его все-таки озвучу. Уважаемый Роман Медведевич, продолжаю вашу позицию. Судили, рядили мужики, как наказать синоптиков за небывшиеся прогнозы, и решили расстрелять. Ведут на расстрел, ну, выскакивает такой явно такой человек научного склада с портфелем, с большой головой, говорит, нет, ни в коем случае их не нужно расстреливать. А почему? Что с ними нужно делать? Я знаю, какую пользу можно получить от этих, в общем-то, бестолковых людей. Ну, так что же, их нужно повесить. Ну и что от этого будет? Ну, хоть направление ветра знать будем. Знаете, юмор черный, но, значит, он все-таки юмор. Но после этого я как-то так стал осторожнее с шутками.
Ну, в России вообще нужно быть осторожным. С такими шутками в особенности, я бы так сказал. Угу. А вот как вы полагаете, все-таки, почему действительно в России так серьезно относятся к погоде? Еще Фазиль Абдулович Искандер в свое время по одной из своих книг обратил внимание. Причем именно в европейской части, видимо, там, где он родился и вырос, не так серьезно. А здесь действительно в Москве стоит только вдруг заговорить, когда диктор произносит прогноз погоды, на тебя тут же начинают шикать. Я даже вам такую историю могу рассказать. В 91-м году, когда Радио России получило в свое полное распоряжение первую программу, а до этого они вещали на третьей кнопке, а тут после августовского путча 24 часа вещания. И самое сложное, вот вы не поверите, было не то, что было очень мало народу, хотя народу действительно не хватало, а то, что не было договора с тогда еще гидрометцентром СССР, и на то, чтобы этот договор заключить, и чтобы журналисты редакции получали прогноз погоды по Москве, по России, потребовалось порядка 2 недель. Вот эти 2 недели были для сотрудников, особенно сотрудников службы информации, сущим адом. Телефоны раскалялись с одним единственным требованием. Когда же вы вернете погоду? Когда вы будете нам рассказывать о погоде? Почему так важно это?
Вы знаете, я думаю, что это все-таки проблема интернациональная, международная. Ну, бывая вот у коллег за рубежом, я много слышу, да, о том, что интерес к погоде вот совершенно необычен, и объяснить его метеорологи не могут. Думаю, что нужно провести серьезные социологические исследования. Вот, так что вот и отношение к неоправдавшимся прогнозам тоже примерно везде одинаково. Все помнят очень хорошо неоправдавшиеся и совершенно забывают о рутинных, да, сбывшихся прогнозах. Поэтому я не думаю, что чисто наша особенность.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Роман Вильтфанд, директор Росгидромета, в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин в очередной раз встретился с ведущими российскими предпринимателями. О том, как подобные встречи влияют на отечественную и мировую экономику, говорим с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» говорим сегодня о погоде, потому как гость, директор Росгидромета Роман Вильфанд, ведет программу Владимир Бабурин. Светлана, 20 градусов мороза, ура, в январе был апрель, значит, в апреле будет январь.
Ох, если бы все было так просто, да, гидрометцентр не нужен был бы. На самом деле, прогноз погоды – это настоящая научная задача. Ну, на краткие сроки – это физико-математическая задача, на более долгие сроки, я уже говорил, это статистическая и физическая задача. По нашим предварительным расчетам, февраль, ну, естественно, будет таким вполне зимним месяцем, а вот в марте мы ожидаем, что весна будет достаточно ранней. То есть на европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы, а наиболее теплая погода по отношению к норме, к климату, ожидается в юго-восточных регионах европейской части страны, на юге Урала и в густонаселенных районах Западной Сибири, Юго-Западной Сибири.
Ну, какова вообще не таковая весна. Так что здесь как раз сходится. Вы более 20 лет читаете курс лекций по теории и практике долгосрочных прогнозов погоды в Московском университете. я вспомнил, перед эфиром я вам показывал книжку Анатолия Гладилина. По-моему, одна из лучших книг, которая была написана о метеорологах. К сожалению, в Советском Союзе она была запрещена.
Да, я впервые
ее видел. В 1972 году она вышла в издательстве «Посев». И вот буквально пару лет назад все-таки вышла российская издание, и там есть, там много всего интересного. Вот то, что я запомнил, два метеоролога говорят о долгосрочных прогнозах и безумно завидуют западным коллегам, потому что говорят, вот у них нет такой проблемы, у нас плановое хозяйство, поэтому прогноз на декабрь нужен в марте, потому что его будут читать в Совете министров. У них этого нет, им гораздо проще. Это правда или здесь есть некоторое преувеличение?
Нет, конечно, прогноз на долгие сроки нужен везде. Во-первых, метеорологические структуры, национальные метеорологические службы являются атрибутом государственности, именно потому, что они выдают очень важную информацию для государственных отраслей экономики. И эта информация используется для выработки стратегии, решений. Ну, в частности, если ожидается очень жаркое лето, засушливое, то, соответственно, там сельскохозяйственные структуры принимают соответствующие решения. Экономисты думают о том, по какой цене закупать зерно и так далее. И не только в нашей стране, это во всех странах так. В общем, это действительно проблема такая международная. Поэтому, независимо от этого планового хозяйства, кстати говоря, за рубежом тоже очень много плановых мероприятий, планового хозяйства. Поэтому эта проблема действительно очень важная. А уж с точки зрения социальной, тут даже говорить нечего. Действительно, и бабушки, и дедушки, и люди вот, да, и среднего, и молодого возраста с интересом относятся к погоде для того, чтобы спланировать, как вести себя сегодня днем, стоит ли там, да, встречаться, какую форму одежды, да, значит, выбирать и как проводить уикенд дома у телевизора или на рыбалке.
Тогда позвольте еще одну цитату из Анатолия Тихоновича Гладилина. Только что мы о долгосрочных прогнозах говорили, а там вот тоже есть такой сюжет, как ошибка в краткосрочном прогнозе, причем ошибка такая серьезная, 100% практически. Вот, герой говорит, я сочувствую краткосрочникам, они все правильно давали. Два циклона к Москве подходили, сначала западный, затем северный. Пройти должны были Москву, да не прошли. Встали и не с места. Почему? Аллах ведает. Все понятно, когда на карту смотришь, но ведь наш простой советский москвич ученых премудростей не понимает. Он одно знает, в газетах написано так, а на улице совсем наоборот. А для меня, в свою очередь, загадка, почему до сих пор не собрались представители трудящихся и не перебили окна в нашей конторе. 40 лет назад написано, по-моему, достаточно актуально звучит.
Да, действительно интересно. Ну, бывает, конечно, что прогнозы не оправдываются, почему-то так радикально. Я как-то уже говорил о том, что один наш очень известный синоптик, да, вот, значит, при прогнозе на 12 часов предсказал, что ночью будет температура 24 мороза, а на самом деле было 24 мороза. И вот, значит, ему позвонил там один из заместителей руководителя гостелерадио, извинился, стенографистка, очевидно, была, значит, не права, но на самом деле наш синоптик сказал, что нет, то он был не прав. То есть бывают, конечно, очень сильные, грубые ошибки, но редко, очень редко. Как правило, все-таки прогнозы сбываются, но они не откладываются, эта ситуация не откладывается в памяти. Ну, из 30 дней, вот 27-28, в течение 27-28 дней, да, вот прогнозы оправдываются. В течение двух дней, двух-трех, как правило, не оправдываются.
Эту тему обязательно продолжим, а сейчас звонок из Москвы. Владимир Александрович, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. У меня как раз экспромт-заметка от имени трудящихся, что Пушкинская снег выпал только в январе и феврале, что Тютчевская в мае снег идет порой, могут представлять как вымысел, так и подтверждающие правила исключения. А в действительности начало устойчивого изменения климата последних лет совпадает с открытым заявлением климатологов об огромном вбросе в атмосферу кислот, содержащих материалов, произошедшем вследствие более чем 20 тысяч боевых вылетов так называемой союзнической авиации в ходе империстической агрессии на юге Европы. Разрушение озонного слоя Земли, активизация ультрафиолета таким образом привели к пожарам, наводнением и бесчисленным мирным жертвам. Дальнейшие военные действия, имевшие место в Западной Азии этим летом, подтверждают верность выводов, представленных в заявлении климатологической комиссии. Благодарю вас.
Я вас предупреждал, господин Вильман, что слушатели Радио Свобода чрезвычайно информированы. Очень много иногда узнаешь во время эфира.
Ну, я впервые слышу о заявлении комиссии, потому что ну, вот существует IPCC, существует целый ряд других международных экспертных групп. Ну, вот я эти выводы слышу впервые. Действительно, существует проблема озонного слоя. Кстати говоря, она сейчас не так остра, остро поднимается и в средствах массовой информации, в журналистике, потому что сейчас ученые все-таки сомневаются, действительно ли разрушается озоновый слой. Это вопрос большой. Оказывается, по наблюдениям, независимо от антропогенной деятельности, да, уменьшается концентрация озонового слоя, она же и увеличивается. Существует, оказывается, циркуляция в нижней стратосфере, где, собственно говоря, максимум озона находится, и это совершенно не связано с деятельностью человека никоим образом. Но вот вопрос об изменении климата, связано ли это с бомбардировками, существует целый ряд других гипотез, да, с выбросом значит, кислот, существует целый ряд других гипотез, но одна из них связана с выбросом углекислого газа, двуокиси углерода, который является парниковым газом, то есть не дает длинноволновой радиации, которая отражается от Земли.
Вы знаете, мы сейчас с вами таким образом дойдем до Киотского Хорошо. Протокола, я думаю, что мы до него дойдем, но не сейчас, потому что пока мы далеко не ушли от темы сбывшихся и не сбывшихся прогнозов, Вот как вы полагаете, во-первых, я просто этого не знаю, какой-то процент сбывшихся прогнозов должен быть у вашего ведомства, чтобы, ну, по крайней мере, финансирование Росгидромета не сокращали или там, не прекратили вовсе? Есть ли какой-то норматив в вашей работе? И в этой связи чего не хватает гидрометцентру? Ну, кроме денег, конечно, которых всем не хватает, чтобы прогнозы погоды стали, ну, скажу так, максимально точными? Или же все-таки существует некая объективная реальность, из-за которой, ну уж не 100%, но даже там 95% точности не может быть никогда? Или я все-таки ошибаюсь?
Ну, вы действительно правы. Абсолютно точных прогнозов быть не может, поскольку в уравнении гидродинамики, газовой динамики существует неопределенность. Она никогда не исчезнет. С каждым десятилетием она будет уменьшаться. Это правильно. Качество прогноза будет расти, но к 100% никогда не приблизится. Все-таки до 100% можно предсказать восход и заход Солнца через 10 лет. Можно астрономический фактор предсказать, потому что они полностью детерминированы. В метеорологии все не так, да, есть стохастичность процесса. Ну, может быть, не буду больше использовать научную терминологию. Нужно отметить, что за последние 25 лет качество прогнозов фантастически выросло. Просто фантастически. Я думаю, что многие вот не обращают на это внимания, но профессионалы, естественно, отмечают. Да. Качество прогнозов сегодня на третий день такое же, как 25 лет тому назад, на первый день. Ну, вот подумайте, это все-таки на 25 лет, даже 30 лет тому назад прогнозировать на 5-6 дней было просто невозможно. Ну, с какой-то точностью, с той, которая существует сейчас. То есть физико-математическая основа, она, значит, создала базу для прогнозирования, для восприятия, нормального восприятия прогнозов на средние сроки. Что нужно для того, чтобы качество повысилось? Прежде всего, необходимо существенно расширить информационную базу. Вот космическая информация, аэрологическая информация, самолетная информация, ну и так далее. Целый ряд комплексов наблюдательных систем должны развиваться. Это понятно, да, это начальные данные. Необходимо развивать науку. Ведь мы с каждым пятилетием, десятилетием познаем все больше и больше законов в атмосфере, и это, естественно, создает основу для улучшения качества. И, естественно, поскольку уравнения, которые используют метеорологи для решения сдачи прогноза погоды, не могут быть рассчитаны с помощью вот карандаша и бумаги, так называемые численные решения, то есть приближенные решения, поэтому необходима очень сложная суперкомпьютерная техника, потому что только мощные суперкомпьютеры позволяют решать очень сложные системы уравнений. Вот эти три фактора являются главенствующими для повышения качества прогнозов.
Владимир Алексеевич из Москвы у нас. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Моя память хранит удивительную статью в «Правде», боюсь ошибиться, но это не позже 63-го года. Там речь шла о некоем товарище Дьякове, который окончил Московский университет, но не по факультету метеорологии, а он был биолог, но уехал в Забайкалье, поскольку туда распределение получила его супруга.
В Горный Алтай.
Метеоролог. И вот он занялся на любительской основе метеорологией, и на основе изучение солнечной активности, он выдал не то в 62-м, не то в 63-м году за год прогноз о том, что на Кубе будет тайфун. Фидель Кастро за это даже наградил его. Решением Академии наук Советского Союза было записано поручить Академии наук СССР заняться, поскольку официальная наша метеорология солнечной активности как бы не признавала, да, по-моему, и сейчас не признает. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, ну, в общем, действительно, память вас не подвела. Все эти события происходили примерно в 70-м году. Действительно, был предсказан тайфун, да, в Карибском море. В последующем, в 72-м году, Дьяков предсказывал засуху на европейской и азиатской территории России. Это действительно, да, все хорошо известно. Но дело в том, что вот проводились исследования и Академии наук, и в системе Росгидромета метода прогнозирования. И оказалось, что метод как таковой, метода как такового не существует. То есть он вот существует в голове исследователя. И он, вот Дьяков, не, я, к сожалению, не помню его имя, отчество, да, он, значит, не изложил на бумаге, вот, ну, или вот каким-то другим образом алгоритм этого прогнозирования. Но не нужно заблуждаться, да, не нужно считать, что прогнозы Дьякова были абсолютно точными. Это не так. Мы проверяли качество этих прогнозов, да, комиссия была создана специально, и оказалось, что в среднем качество прогнозов этих хуже, чем качество официальных прогнозов. Действительно, индивидуальные прогнозы очень хорошо совпадали с действительно. Ну, повторяю, это всегда бывает, когда сравнивают отдельные индивидуальные прогнозы. Мы же используем, как правило, статистику. Ну, оцениваем качество прогноза за большой период и проверяем так называемые нулевые гипотезы. Спасибо.
Михаил Александрович Кауров на пейджер пишет, возмущается, почему в настоящее время комментаторы погоды тычут на карту пальцем, а не показывают на нее указкой, как это делали раньше. Это, наверное, пожелание, чтобы вы своим сотрудникам, которые на телевидении идут работать,
да,
это сказали.
Я, в общем-то, солидарен, но дело в том, что люди, которые комментируют погоду, они не являются сотрудниками гидрометцентра. Это, на самом деле, чаще всего это люди, вот, близкие к артистическим кругам. То есть это не метеорологи, поэтому мне очень сложно каким-то образом воздействовать на
Извините, Михаил Александрович, вот искренне хотел вам помочь. Мне тоже, честно говоря, очень не нравится, когда пальцем не только на карту, а вообще куда-либо указывают. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Роман Вильфанд, директор Росгидромета, в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Как всегда, проведет его Ирина Лагунина, член иракского парламента, осужденный за терроризм в Кувейте. Что представляет собой центральная власть в Багдаде? Реакция в Сербии на план Организации Объединенных Наций по Косову. Почему все молчат? Предвыборная борьба и российско-кавказские отношения. И почему 80% ВИЧ-инфицированных в Петербурге – молодежь до 25 лет? Такие темы Ирина Лагунина предложит вам сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Будет он, как всегда, в эфир в 10 часов вечера и повтор 2 часа и 10 утра в среду. Время московское. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане скончался милиционер Руслан Магомедов, раненый при покушении на заместителя начальника УВД Хасавюрта Раипа Ашикова, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Еще двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сам Ашиков не пострадал. Во вторник днем при обстреле неизвестными машины Ашикова были ранены три сопровождавших его милиционера и проходившая мимо женщина. 7 российских граждан, попавших в понедельник в крупную автокатастрофу в Италии, остаются в больницах городов Болонья и Феррара. Четверо из них в тяжелом состоянии. В автокатастрофе погибла россиянка Людмила Парватова. Москва не возражает против решения Минска повысить стоимость транзита российской нефти через Белоруссию. Об этом заявил глава Минэкономразвития Герман Греф, подчеркнув, однако, что необходимо подписать соответствующие соглашения. В понедельник Беларусь объявила о повышении с 15 февраля этого года тарифов на транзит российской нефти в направлении Польша-Германия на 35%, в направлении Украина на 31%. Вице-мэр Нефтеюганска Виктор Киселев арестован по подозрению в получении крупной взятки в его бытность директором городского департамента по градостроительству. Союз правых сил настаивает на внесении изменений в избирательное законодательство, исключающих возможность снятия партии с выборов после регистрации ее списка избирательной комиссии. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер СПС Никита Белых, соответствующее обращение направлено президенту России Владимиру Путину. На Украине оппозиция Верховной Раде добилась принятия закона, который запрещает любые операции с украинской газотранспортной системы, передает корреспондент Радио Свобода. Исключается аренда или приватизация имущества «Нафтогаз Украины».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». И в нашей студии сегодня директор Росгидромета Роман Вильфанд. Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов только безлимитного тарифа. Пейджеры Москва 961-3333. Санкт-Петербург 740-4940. И бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. Электронная почта. Mail mail@radiodefis.svoboda.ru. Сейчас мы послушаем звонки, но сначала один вопрос, достаточно важный, не успел я задать его просто в первой половине. В позапрошлом, уже теперь, да, позапрошлый 2005 год, Россия получила транш в размере порядка 80 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития, в частности, и на модернизацию и техническое переоснащение учреждений вашего ведомства. Вот, как она прошла, да, или еще проходит, или вот, нет, я про Лелу вообще спрашивать не буду.
На самом деле только-только начинается, да, эта модернизация. Процесс очень сложный, длительный, поскольку, оказывается, существуют такие сложные банковские процедуры, нужно конкурсы выявлять, выдерживать целый ряд правил, там, не дай бог, как-то ошибиться, чтобы, значит, там к монополистам не обратиться. И вот до сих пор вот, значит, только-только мы провели, значит, конкурс, выбрали суперкомпьютер для главной геофизической обсерватории. И я надеюсь, что к концу этого года, ну, более вероятно, в начале следующего года, будет вот по результатам тендера определен суперкомпьютер для Мирового метеорологического центра Москва. Вот тогда нам получше, поинтереснее заживется, хотя, конечно, качество прогнозов отреагирует на инсталляцию этого суперкомпьютера года через два, потому что нужно будет его освоить хорошенько. Ну и предполагается модернизация целого ряда других компонентов Росгидромета. Кстати говоря, я директор Гидрометцентра России, а не Росгидромет. Росгидромет – это ведомство, это федеральная служба. Да, так вот, предполагается установка новых метеорологических наблюдательных систем, новых локаторов. У нас пока в стране только один доплеровский радар установлен в Пулково совсем недавно, полгода тому назад, а их нужно сотня. Ну, по крайней мере, 10, вот, предполагается, да, приобрести в период модернизации. Ну и так далее. Телекоммуникация будет существенно улучшена, архивация данных. То есть мы ожидаем существенного сдвига в результате этой модернизации.
Скажите, а этот транш, он был целевой? То есть вот, конкретно для вашего ведомства? Я почему этот вопрос задаю? Знаю, что чиновники очень не любят, когда транши целевые.
Целевой специально, да, для Росгидромета. Причем правительство России приняло решение, вот, значит, под гарантии правительства, да, значит, этот транш реализовать.
Звонок из Армавира. У нас Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Очень интересная тема такая, как говорится. И вот я хочу, как бы, сначала реплика, можно, да?
Да, пожалуйста, только быстро.
Да, вот сейчас вот как бы вот потепление идет и прочее, прочее. И вот у меня в связи с этим, значит, вопрос к Роману Вильфанду, да, если я не ошибаюсь?
Да-да.
Вот вы знаете, я смотрю ваши репортажи по телевизору, вы очень интересно говорите, видно, что вы профессионал. И вот как бы у меня вот тут записано, значит, 2006 год, значит, у нас в крае Краснодарском значит, в январе минус 15, и потом температура стала падать аж до минус 25 ночью, аж в воскресенье, да. Это уже. И вот, как бы вот сейчас нам не грозит вот какое-то вот прям падение в нашем крае температуры, что сейчас у нас тепло. Вот у нас днем доходит до плюс 18-20 на солнце, а в тени, как говорится, 8-10. И вот как бы, неужели такая будет перепад температуры мощный, а? Вот минус 20.
Значит, уже сегодня, вот буквально через несколько часов, мы ожидаем существенное похолодание в Центральном федеральном округе. Вот сейчас температура в Москве, в московском регионе минус 3, минус 5. Вот после 9 часов она начнет понижаться, и к утру следующего дня, то есть к утру 7 февраля, температура вот в московском регионе составит, в Центральном федеральном округе составит 16-18 градусов мороза. В последующем дальнейшее похолодание. Мы ожидаем, что в ночь на четверг температура составит минус 22-24, а в низких местах до минус 29 градусов. Это похолодание распространится и к югу, но, конечно, в более ослабленном виде. И в северных районах Южного федерального округа, вот в Ростовской области, на севере Краснодарского, Ставропольского краев, температура ночью будет отрицательная, минус 2, минус 7 уже вот нынешней ночью, и 0, минус 5 в последующие вот ночи. А дневная температура будет около 0. Так что действительно ожидается заметная похолодание. Вы очень правильно сказали, да, вот что ровно год тому назад очень сильное похолодание также наблюдалось, но оно памятно многим жителям нашей страны, особенно на европейской территории.
На нашем термометре минус 6, вот, нет, без подписи, на чьем, где. А, это, видимо, на нашем термометре за окном радио «Свобода». Спасибо, спасибо. Это у коллег с «Эхо Москвы», видимо, позаимствовали. У них всегда расхождение в 5-6 градусов с данными вашего ведомства.
Ну, я готов прокомментировать это, да. На самом деле, нужно, конечно, верить, да, профессиональным измерениям. Поверьте мне, что температура, вот, значит, термометр возле здания, он на самом деле характеризует не температуру воздуха, а температуру, которая исходит от теплых стен, да, от солнца, да, значит, солнечные лучи нагревают очень часто приемную часть, и термометр показывает какие-то фантастические значения, поэтому лучше все-таки, да, ориентироваться на показания.
Ну, все равно при всей любви к зиме так хочется, чтобы было хотя бы на несколько градусов теплее.
Ну, к счастью, мы все очень разные, поэтому кто-то любит более холодную погоду, кто-то погорячее, поэтому тут не существует единой точки зрения.
Не убедили вы, видимо, нашего слушателя Василия из Санкт-Петербурга, когда рассказывали про то, как происходит переоснащение. То, что он пишет: спутники огибают Землю за 1.5 часа, спутников много. Какие же еще данные требуются для улучшения прогноза погоды? Суровый слушатель.
Знаете, значит, для того, чтобы воспринимать спутниковую информацию, ну, или, говорят ученые, данные дистанционного зондирования, да, необходимо калибровать эти данные. Это первое. То есть необходимо очень существенное, да, вот, наблюдение, которое проводится либо вручную, либо в автоматическом режиме, чтобы понять, с какой степенью доверия можно относиться к спутниковой информации. Кроме того, невозможно воспроизвести вертикальную структуру атмосферы, ведь атмосфера трехмерна, значит, не используя данные аэрологического зондирования, самолетного зондирования, радиолокацию и так далее. Поэтому наблюдений самых разных необходимо как можно больше. Тут никаких сомнений нет. Ну и вообще говоря, вот метеорологи решают так называемую задачу Каши, и вот начальные данные в значительной степени определяют качество решения. А решение системы уровней не есть прогноз погоды, который в последующем интерпретируется, ну, в устной, графической или какой-либо другой форме.
А вот какие-то графики, когда смотрят, сколько, 147 лет наблюдений, да?
Ну, в Москве 127 лет наблюдений, вообще в каждом пункте, да.
То есть это тоже история. Ведь как-то используется, вот нам тут слушатель, который про войны рассказывал, вначале хорошую тему предложил, пушкинскую, но тем более я слушателям признаюсь, как раз эту тему мы с вами Вильфаном обсуждали перед эфиром, что действительно только ленивый в этом году Евгений Онегин не вспомнил, что зиму ждала природа, ночь. Снег выпал только в январе на третью в ночь, а потом высчитывали, значит, насколько позже, в 2007 году в Москву пришла зима, а вот дальше, господин Вильфанд, я об этом не подумал, что, оказывается, и дальше продолжилась аналогия с зимой из Евгения Онегина, потому что зима, крестьянин, продолжайте сами.
Да, ну, знаете, в метеорологии существует такой принцип прогноза по аналогии. Он базируется на житейски понятной логике. Если наблюдаются две аналогичные синаптические ситуации, можно предположить, что они обусловлены, сформированы аналогичными причинами, которые в дальнейшем будут действовать аналогично. Поскольку нынешняя зима не имеет аналога на фантастическом, действительно, таких теплых декабрей, январей просто не было в природе. Поэтому, казалось бы, принцип аналогии не работает. Ну вот вы вспомнили Пушкина, и я как-то да, зачитался, взял, просто посмотрел, да, значит, вот Евгения Онегина. И оказалось, что после вот этих событий, когда снег выпал только в январе на третью ночь, Александр Сергеевич описывает дальнейшее развитие зимних процессов. Вот, действительно, вот крестьяне торжествуют, на дровнях обновляют путь, то есть, на самом деле, у нас снега достаточно высокий, раздержит дровни. Бразды пушистые, взрывая, да, летит кибитка, удава, ямщик сидит, значит, раз, значит, взрывается снег, значит, он выпадает достаточно часто. Вот очень интересный сюжет о малыше, который в салазке жучку посадив, себя в коня преобразил, заморозил пальчик, мать грозит. Так вот, значит, мороз все-таки сильный. Вот посмотрите, вот какая полная аналогия. То есть часто говорят, ну какая будет погода, да, что Пушкин знает, действительно, Александр Сергеевич знает об этом. Ну ладно, это я уж так.
Да, так что, уважаемые родители, прислушайтесь, что будет похолодание, и помните, что Шалунуш отморозил пальчик. Ему, конечно, смешно, но при этом и больно, и смешно, не забывайте. Москва, Михаил, добрый вечер, вы в эфире.
Господа, добрый вечер.
Добрый.
Если можно, три вопроса у меня. Значит, перечисляю по порядку. Первый. Ну, долговременные прогнозы, наверное, невозможно делать, располагая информацией, касающейся только какого-то одного района. Видимо, надо учитывать общую информацию по всему земному шару. И тогда первый вопрос такой. Существует ли какое-либо международное сотрудничество синоптиков?
А давайте, Михаил, давайте по очереди.
Давай.
Хорошо, да.
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Действительно, метеорологическое сообщество существует, и оно является пионерским. То есть никакая бы ни была погода холодная, вот политическая или там, значит, да, вот дружелюбные отношения, вот метеорологи всегда контактируют друг с другом. Невозможно обойтись одной национальной службе наблюдениями и разработками, которые ведутся только вот на данной территории. Необходимо иметь информацию по всему земному шару для того, чтобы качественно прогнозировать погоду на той территории, которую обеспечивает национальная служба. Поэтому Всемирная метеорологическая организация является, повторяю, пионерской в этом смысле, она трансгранична, не существует никаких политических дискриминации или ограничений. Теперь, каким образом разрабатываются долгосрочные прогнозы погоды? Ну, есть много вот, да, гипотез, предположений. Я сторонник, значит, такого классического подхода, который, да, многие вот учителя, да, вот мои разрабатывали, а именно долгосрочные прогнозы погоды должны базироваться на описании вот очень сложного нелинейного взаимодействия атмосферы и океана. Об атмосфере мы знаем уже достаточно много, об океане очень мало. И вот можно ожидать, что в результате международного эксперимента Аргоса, действительно международный, когда около 3000 буев будет подныривать вот на предназаданную высоту, измерять характеристики океанические, проходить по сигналу определенное расстояние, выныривать, передавать информацию на спутники, и оттуда эта информация будет ретранслироваться в метеорологические офисы. Вот лет через 10, ну, может быть, 15, мы будем знать об океане столько же, сколько об атмосфере. Вот тогда вот так называемые модели взаимодействия атмосферы и океана будут существенно развиты, и это позволит существенно и улучшить качество долгосрочных прогнозов погоды. Кстати говоря, в тропических регионах уже действительно качество долгосрочных прогнозов существенно выше, чем в умеренных широтах, потому что там обнаружен индикатор, очень важный вот предиктор, как говорят метеорологи, а именно интегральная температура экваториальной поверхности океана. И, кроме того, вот так называемое, хорошо известное уже, да, вот явление Эль-Ниньо, южное колебание, действительно позволяет прогнозировать макропогоду с заблаговременностью 3-5 месяцев, ну, с большой надежностью.
Михаил, второй вопрос, пожалуйста.
Второй, знаете, чтобы не очень тянуть, давайте я одним еще ограничусь. Угу. Значит, вот у нас в институте сейчас новый предмет, это математическая экономика. Меня интересует, насколько похож математический аппарат, тот, который вами используется, и те, значит, инструменты, которые используются в экономике. Ну, может быть, вам это затруднительно, но мне любопытно.
Ну, я бы не сказал, что затруднительно. Когда-то вот я ходил, да, там на лекции, значит, да, в экономико-статистический институт, где вот обсуждались математические проблемы, описание человеческого интеллекта и так далее. В метеорологии используется очень сложный математический аппарат. Если сравнивать вот, ну, сложность аппарата математического, можно сказать следующее, что сложность решения систем уравнений гидродинамики, ну и газовой динамики, такая же, ну или, может быть, вот, ну, почти такая же, как и систем уравнений, описывающих процессы ядерной физики. То есть это наиболее сложные уравнения в естественных науках. Поэтому аппарат очень, да, развит, используется. Ну, я не буду сейчас, да, значит, вот, описывать. Но в гидрометцентре сейчас работают очень сильные математики. Мы активно сотрудничаем с Институтом вычислительной математики Академии наук. Кстати говоря, вот в Институте вычислительной математики создана прекрасная модель общей циркуляции атмосферы, которая описывает климатические характеристики очень сильные. В главной геофизической обсерватории очень сильная физико-математическая модель климата. В Институте физики атмосферы аналогичны. Я называю вот академические институты и Институт Росгидромета. То есть математический аппарат у нас действительно очень и очень используется мощно.
Андрей из Подмосковья, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость. Вот сейчас по телевизору каждые два дня уже говорят, что к выходным будет 30 градусов мороза. Правильный этот прогноз? И стоит ли закупать свечки? Спасибо.
Ну, насчет свечек мне сложно говорить. Я, может быть, чуть-чуть попозже отвечу.
По поводу свечек я сейчас тогда уж добавлю. Понятно, что имел в виду наш слушатель. Если верить прогнозам метеорологов, 25-30 градусов. Чубайс пугает все это время, но в сущности ничего не делается, и новые подстанции не строятся, ваше мнение.
Вы знаете, на самом деле энергетические структуры в нашей стране очень активно используют метеорологическую информацию, и по моим наблюдениям вполне эффективно и оптимально. Вот они строят задачи оптимального использования метеорологической информации при решении вот энергетических задач. В прошлом году, когда температуры понижались, причем в течение длительного времени до минус 30-32 градусов, был даже такой анекдот, когда там в течение одних
суток... Что в этом тоже был виноват Чубайс?
Сейчас я вот расскажу. Температура понизилась на 20 градусов. И вот такой анекдот, значит, ну, человек, вот уехавший из Москвы, значит, в Египет, ну, вот, да, решивший отдохнуть в Хургаде, вдруг услышал, что температура в Москве минус 30 градусов. Он уезжал, она была минус 5. Звонит домой, спрашивает... Действительно, какая температура сейчас? Ну, жена отвечает, минус 10. Ну, слава богу. А говорят, вот, да, у нас по телевидению, что минус 30. А, ну, это, может, на улице. Вот такой анти, не знаю, чубайсовский рау. Но ведь на самом деле этого не произошло. И с моей точки зрения, именно потому, что энергетики грамотно используют метеорологическую информацию. Они были постоянно на связи с гидрометцентром и даже прикомандировали специалиста к нашей службе, который понимал, с какой степенью доверия нужно относиться к прогнозам в одном, другом, третьем регионе. И, в конце концов, вот мне кажется, что очень сложная ситуация в прошлом году, она, в общем-то, вырулилась именно благодаря тому, что эта информация использовалась.
Так что, уважаемые господа, не во всем виноват Чубайс. Москва, Галина Ивановна, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как влияет на определение погоды? Вот в марте ожидается лунное затмение, солнечное затмение, парочка там, они быстро один за другим следуют. Второй вопрос. Как же влияет на определение погоды? Извержение вулканов вот периодически на Камчатке, там на Сахалине отмечаются выбросы пепла, лавы на километры. И как влияет на определение погоды использование самолетов, самолетной техники для разгона облаков, вот для всяких шоу-мероприятий, например, в Москве этим часто пользуются. Разгоняют облака, потом неизвестно где и как выпадают эти осадки, и, в общем, что дальше? Вот идет ли дисбаланс параметров геофизических? Как это влияет на определение? Спасибо!
Да, понятно. Начну первый вопрос. Влияют ли на погодные характеристики солнечные и лунные затмения? Пока такой связи не обнаружена. Связь эту можно описать либо аналитически, пока это не удалось сделать, либо эмпирически. Вот, значит, статистика тоже не показывает таких связей. Первое. Ну, сразу на третий вопрос отвечаю. Значит, о
разгоне облаков.
Разгоне облаков, да. Значит, вот все исследования пока показывают, что никакого влияния на изменения последующей погоды, краткие, ну, как правило, значит, ну, разгон, да, это такой термин, ну, речь идет об обезвоживании облаков. Вот отдельные облака, отдельные облачные гряды действительно можно обезводить для того, чтобы они прошли над заданной территорией, охраняемой территорией, без осадков, без града и так далее.
То есть дождь идет просто несколько раньше.
Совершенно верно, совершенно верно. Да, капельки водяного пара, да, аккумулируются, да, они становятся тяжелыми, да, сила диффузии становится меньше, чем сила тяжести, и они просто выпадают, представьте, воздействие реагентов, да, над, значит, раньше, чем облако пройдет над, ну, скажем, Москвой,
ну, то есть, над, да, то есть, над праздничной Москвой. Да, да, дождь выпадает где-то в районе Рузы.
Ну, пример, да, да, но никаких последствий, да, не существует. Кстати говоря, далеко не всегда возможны эти воздействия. Если наблюдается активный теплый фронт, то никакие реагенты, никакие там пушки, да, значит, там пиропатроны с реагентами не помогут ни в коем случае. То есть далеко не всегда эти воздействия возможны. Ну и второй вопрос, да, я уже не по порядку отвечаю. Действительно, выбросы вулканического пепла существенно влияют, но не на погоду, а на климат. Метеорологи и климатологи давно уже, да, разработали теорию, в соответствии с которой выбросы, мощные выбросы вулканического пепла препятствуют проникновению солнечных лучей в атмосферу. Они не достигают земной поверхности, а воздух-то нагревается именно от земной поверхности. Вот пепел в стратосфере поглощает или отражает солнечные лучи, и наблюдается период похолодание. Вот, кстати говоря, существует одна из теорий, ну, их много на самом деле, одна из теорий, связанных с объяснением оледенений, период, ледниковых периодов, связана именно с описанием вулканических извержений.
Как вы относитесь к тому, что в средствах массовой информации вместе с прогнозом погоды передается и так называемая информация для метеозависимых? Существует две точки зрения. Одна, что это для них очень важно, а вторая, что как раз наоборот, вот сядут у бабушки батарейки, не услышит она информацию для метеозависимых, прекрасно себя три дня чувствует, потому что просто не знала, что были какие-то там не очень приятные для метеозависимых дни.
Понимаете, действительно, люди, ну, особенно пожилые, они зависимы не только от метеорологической информации, вообще от информации. Нужно быть крайне осторожным с информированием, значит, о погодных характеристиках, которые могут влиять или якобы влиять. Но действительно существует несколько показателей, которые определяют, ну, в значительной степени определяют состояние человека. Какие это факторы? Ну, прежде всего, индекс ультрафиолетовой радиации. Действительно, в определенные часы не стоит выходить на улицу, потому что, ну, вот известно, что ультрафиолет вредно воздействует. Первое. При перепадах давления действительно, да, у людей с нездоровыми, у которых наблюдаются проблемы сердечно-сосудистые или проблемы с сосудами головного мозга, действительно наблюдается дискомфорт, и на это нужно обращать внимание. Вот, пожалуй, это, да, и длительные периоды очень жаркой или очень холодной погоды. Вот действительно, тут тоже проблемы сосудистые возникают. Все, других факторов нет. А на самом деле их, мне кажется, ну, с удовольствием распространяют. Ни в одном медицинском журнале, серьезном, реферируемом, я не видел, чтобы какие-либо другие характеристики, да, влияли на состояние человека. А вот психологически, конечно, эти воздействия существуют. Это, я к этому отношусь без одобрения, по крайней мере.
Александр Васильевич из Ленинградской области. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Часто ученые наперебой пытаются доказать, что именно деятельность человека приводит к этим природным изменениям и катаклизмам. Но совершенно не пытаются понять, в чем именно. То есть это не парниковый эффект и так далее. Это наша деятельность, связанная с изменением отношения людей друг к другу. Например, изменился, вернее так, умер Брежнев. Начались прирост природных катаклизмов. В 91-м году развалился Советский Союз. Начался прямо вал, ну, так скажем, это характер, катастрофический характер приобрело это. Например, в 2002 году приняли земельный кодекс здесь, в России. С тех пор на Кубани и в Ставропольском крае они не знают, что такое нормальная погода. Там все время или наводнение, или там у них град, или заморозки, все время что-нибудь такое. 2002 год был год, когда нас пытались предупредить. Смотрите, начался год с того, что на Дальнем Востоке начались пожары, наводнения, потом был Тамбов, там тоже было это наводнение. Потом перешло сюда, в Россию, значит, Ставропольский, Краснодарский край, Москва, Ленинград были в дыму. После этого по всей прошло прямо по всей Европе вот эти наводнения. Ну вот. Потом дошло до Франции. Во Франции в этот год были выборы. И там правые получили всего 13%. Францию не тронуло. Опустилось на юг, на Италию. После этого, значит, затонул танкер «Престиж» у берегов Испании. После этого прошло по всей Америке. И год закончился тем, что у берегов Японии появились огромные медузы, которые мешали ловить рыбу. Это был первый, единственное, да, еще где было эти наводнения, это были в Чили и были в Китае. То есть те места, где, вы понимаете, Чили, это был как раз там Пиночет опять начинал голову поднимать. Ну, а в Китае изменения, вы понимаете о чем. Так вот, нужно искать именно в этом. Тот, кто создал этот мир, создал и законы, по которым мир развивается. Если мы делаем не так, нас начинают предупреждать о том, что мы делаем не так. Но люди ищут совершенно не в том. И вот эта наша деятельность, производственная деятельность, она мизер. Всего лишь мизер только имеет влияние на погоду. Остальное все, мы превращаемся из людей в зверей. Мы должны идти от зверей к людям, а мы идем от людей к зверям. И нас, в конце концов, и приводит к тому, чтобы мы поняли, осознали, что мы не туда идем.
Ну, понятен ваш вопрос. Я не знаю, будет ли господин Вильхун комментировать.
Ну, что-то буквально 30 секунд.
Можно еще добавить, там что-то в Италии случилось, а в это время в Италии коммунист стал президентом. Вот это хорошо или плохо, я не понял.
Я солидарен с пафосом. Действительно, человечество должно быть более нравственным, это безусловно. Но влияние социальных, вот, моральных и так далее, вот, значит, факторов на природные, да, факторы. Ну, это с моей точки зрения, вот такая постановка задачи просто не должна существовать. Это не научный подход.
Скажите, пожалуйста, вы сами прислушиваетесь к прогнозам погоды, когда вы ходите на улицу?
Нет, я не прислушиваюсь, потому что я знаю прогнозы, и более того, я знаю цену этим прогнозам. То есть априорную уверенность, вероятность, с которой они осуществятся.
Катя, а кому вообще... Ну, ладно, все, не буду больше задавать вопрос. Вот еще одну буквально цитату из Анатолия Тихоновича Гладилина: «Между нашим институтом и метро Краснопресненская церковь Иоанна Предтечи, 18 век. Случайно нас рядом построили, а может, сработала озорная мысль проектировщика. Погода, она от Бога». Спасибо. Роман Вильтфанд был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Буквально через несколько минут итоги дня подведет Андрей Шарый. Борис Березовский делает публичное заявление по делу об убийстве Александра Литвиненко. Почему именно сейчас? Владимир Путин встречается с ведущими российскими предпринимателями. Как устроены в России отношения власти и бизнеса? Москва намеревается построить газопровод в обход Белоруссии. Чем это грозит Александру Лукашенко? Андрей Шарый вас ждет.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.